Глава третья, в которой принц утешает и старость, и красоту, а также дает урок скромности в любви. На другой день принц поднялся рано и вышел из дома, когда птицы только что начали петь, когда воздух был чист и спокоен, а лучи солнца еще едва скользили вкось по траве, по деревьям, и тени были длинные на целую милю. После мучительно проведенной ночи прохлада раннего утра была успокоительной и восстанавливающей. Украсть часок у своих спящих собратьев, быть, так сказать, Адамом на рождающегося дня, это вносило радость и бодрость в душу принца. Он теперь дышал глубоко, полной грудью, шагая рядом со своей тенью по мокрой от росы траве, и останавливаясь, чтобы впитывать в себя аромат раннего утра. Огороженная изгородью дорожка вела вниз под гору, где недалеко от фермы говорливая горная речка низвергалась с небольшого обрыва бурным водопадом в большое углубление в скалах наподобие бассейна, и там пенилась и расходилась кругами. Над серединой этого природного бассейна нависал утес, врезаясь мысом в самую середину водоема. Сюда-то и взобрался Отто, сел и погрузился в свои мысли. Вскоре солнце поднялось выше, пробилось сквозь ветви деревьев, и тонкие молодые листочки, склонившиеся над водопадом, подобно воздушной зеленой арке. Его лучи озолотили и испестрили своими бликами поверхность водоема. Они проникали глубоко в стремительно низвергающуюся водяную струю и зажгли на вершине ее светящуюся и сверкающую, как алмаз, искру. Там, где сидел Отто, начинало становиться жарко. Десятки светящихся точек зажглись теперь и в бурлящем, крутящемся потоке. Они дрожали и плясали на воде, как бабочки, а брызги водопада освежали воздух, как колышащийся занавес. Отто, уставший от волнений и измученный осаждавшими его со всех сторон угрызениями раскаяния и ревности, сразу влюбился в этот пронизанный солнцем говорливый уголок. Он смотрел на водоворот, как сквозь сон, дивясь и любуясь, размышляя и теряясь среди неопределенных мыслей. Ничто так близко не олицетворяет в наших глазах свободную волю, как бессознательно несущаяся и мечущаяся в водовороте вода, покорно следующая своим законам, в силу которых она в том или ином месте обходит либо побеждает препятствия, встречающиеся на пути. В ней мы видим игру человека и его судьбы, и по мере того, как Отто всматривался и вслушивался в этот беспрерывный поток, он становился все сонливее и уходил все глубже и глубже в себя. Этот водоворот и он были одинаково бесполезными, одинаково бесполезными в мире людей. Водоворот и принц, принц и водоворот. Вероятно, он на какое-то время уснул, потому что его пробудил чей-то голос. «Сударь!» — окликала его дочь старика Готесхейма, и при этом она, казалась смущенной своей смелостью, делала ему какие-то знаки с берега. Это была простая, добрая и чистосердечная девушка, обладающая той особой красотой, которую создают счастье и здоровье. А в этот раз смущение придавало ей особую прелесть и привлекательность. «С добрым утром», — сказал Отто, идя к ней навстречу. «Я встал рано, пришел сюда и погрузился в сны». «Ах, сударь!» — воскликнула она. «Я хочу просить вас пощадить моего отца. Уверяю, ваше высочество, если бы он знал, кто вы, он скорее откусил бы себе язык. И Фриц тоже, как же он разошелся! Только у меня одной зародилось маленькое подозрение. Поэтому я пошла утром в конюшню и увидела корону вашего высочества на стременах. Но, сударь, я уверена, что вы простите их, потому что они перед вами ни в чем не повинны». Эти слова девушки и польстили принцу, и позабавили его. «Моя милая», — сказал Отто, — «вы не понимаете, это я был неправ. Мне не следовало скрывать свое имя и позволять им вести разговор обо мне. И именно я должен просить вас, чтобы вы сохранили этот секрет и не выдали мою вину. А что до ваших опасений, то ваши друзья в полной безопасности и в Герольштейне, и на моей собственной земле. Вы же слышали вчера, как мало я значу у себя в княжестве». «Ах, сударь!» — воскликнула она, приседая. «Вы не должны так говорить. Поверьте, они готовы умереть за вас». «Счастливый принц!» — усмехнулся Отто. «Вы слишком учтивы, чтобы признать, что я только видимость принца. Слишком много возможностей было в этом убедиться вчера. Вы видите вон эту тень, что порхает там на скале от водопада? Так вот, принц Отто — это колеблющаяся тень, а скала — Гондремарк». «Да, если бы они взялись ругать вчера Гондремарка, а не меня, вряд ли бы у них получилось. К счастью для него, ваш брат — его ярый приверженец и почитатель. А что касается вашего отца, то он мудрый человек и превосходный собеседник. И еще я готов держать пари, что он человек честный и правдивый». «О да, он честный человек, ваше высочество», — воскликнула девушка. «И Фриц такой же честный», — добавила она. «А то, что они вчера говорили, все это были просто разговоры и глупости. Когда деревенские люди начинают сплетничать, так не могут остановиться, они и не думают о том, что говорят. Да если бы вы попали на другую ферму, то я уверена, вы услышали бы такие же сплетни про моего отца». «Нет, нет», — возразил Отто, — «здесь вы заходите слишком далеко, потому что все, что было сказано про меня...» «О, мне было стыдно», — чуть не заплакала девушка. «Не стыдно, а справедливо», — сказал Отто. «Да, справедливо. Я действительно такой, как они говорили, и даже хуже». «Никогда не поверю. Так вот, как вы это принимаете. Ну хорошо, я вижу, что вы не из тех, кто сразу дает сдачи, если вас тронут. Но я другое дело. Я никогда бы не допустила, чтобы другой человек мне указывал на мою вину, даже если бы эта вина у меня на лбу была написана. Я бы себя в обиду не дала и стала бы защищаться, да еще как! И так должны поступать и вы, если хотите выжить. Нет, право, я никогда не слышала ничего глупее. Мне думается, вам было стыдно за себя. Ну что вы, лысый, а?» «О, нет», — сказал Отто, рассмеявшись, — «уверяю вас, я совсем не лысый». «Вы красивый и хороший», — убеждала его девушка. «Ведь вы это знаете, и я заставлю вас самого признать это. Я скромно прошу у вас прощения, ваше высочество, но это не из неуважения к вам. Я хочу помочь. Вы же знаете, что так оно и есть». «Ну, хорошо. Что же мне на это сказать? Вот вы прекрасная повариха. Кстати, пользуюсь случаем поблагодарить вас за вчерашнее рагу. Но скажите, разве вам не случалось видеть, как прекраснейшие продукты портят неумелой стряпней? То же самое и я, моя дорогая. Да, во мне много хороших ингредиентов, но блюдо из меня получилось ничего не стоящее. Я... Одним словом, все равно, что сахар в салате». «И все равно я знаю, вы хороший», — упрямо повторила Атилия, смущаясь из-за слишком трудного для нее сравнения. «Я скажу вам одну вещь. Хорошее вы, а не я. Ах, про вас все говорят, что у вас такой льстивый язык, что в этом вы обойдете кого угодно в наших краях». «Вы забываете, что я намного старше вас», — усмехнулся принц. «А если сказать вам правду, когда вас слушаешь, то можно подумать, что вы еще мальчик. Вот вы хоть и принц, но если бы вы пришли мне мешать, когда я стряпаю, я приколола бы какую-нибудь салфетку к вашим фалдам. Да! Ой, боже мой, простите меня, ваше высочество, я ничего поделать с собой не могу, но что думаю, то и говорю». «Не более, чем я», — сокрушенно сказал Отто. «И представляете, именно на это все они и жалуются».